Иван Алексеевич Алексеев, впоследствии схигумен Иоанн, родился 14 февраля 1873 года в Тверской губернии, неподалеку от станции Лихославль. Окончил курс Ильинской церковно-приходской школы. А когда научился читать, сам приобрел несколько книжек житий святых. Впервые Иван Алексеев пришел на Валаам 16-летним юношей в 1889 году. Спустя 4 года его призвали в армию, в стрелковый батальон. Окончательно он поселился в Валаамском монастыре в 1901 году. 21 декабря 1906 года Иван был зачислен в послушники, а 22 мая 1910 года пострижен в монахи с именем Иоакинф. Был смотрителем Притеченского скита, а в ноябре 1921 года был возведен в сан игумена и стал настоятелем далекого северного монастыря Трифона Печенгской обители. После возвращения на Валаам 8 мая 1933 года был пострижен в Великую Схиму с именем Иоанн и жил в скиту Иоанна Предтечи. Летом 1937 года отец Иоанн перешел в монастырь и стал главным духовником Валаама. В 1940 году, во время драматических событий Советско-финской войны, отец Иоанн вместе с другими монахами был эвакуирован вглубь Финляндии. Там, в местечке Папаниеми, и был основан нынешний Нововалаамский монастырь. Множество писем схиигумена Иоанна разошлись из его кельи по всему миру. Еще при жизни отца Иоанна были изданы его письма, впоследствии переведенные на разные языки. Скончался схиигумен Иоанн 6 июня 1958 года и похоронен на монастырском кладбище Нового Валаама.
он, как древо у потока, питается от светлых вод и разрастается широко, и в нем спасенье возрастет. И разрастается широко, и в нем спасенье возрастет.
Я с Айоана Сигумена никогда не видел. Я первый раз сюда приезжал, кажется, в 62-м году, а отец Иоанн скончался уже раньше, в 58-м году. Но у нас издали вот письма отца Иоанна, перевели по-фински и издали сперва в нашем церковном журнале «Аамукойто». Я их читал и интересовался, значит, молодости. Потом годы проходили и 1976 году, значит, то время, когда строили здесь нового каменного храма, издали вот этот сборник письма Валаамского старца Сигумена Иоанна на финском языке. До этого письмо было переведено на английский. И, значит, мы могли на своем языке читать письма батюшки старца, и все это было очень интересно и хорошо. Я приехал сюда в Новый Валаам подвязаться в 1977 году, в том году, когда вот освятили вот этот новый храм, и 20 лет здесь жил, почти все время был игуменом. Потом меня выбрали у епископа, я из монастыря уехал. То время, значит, лет 20-30 назад был жив еще духовный чада отца Иоанна, и я имел честь познакомиться с ними. Тогда жили вот Инна Тита Кольяндер и Елена Аксельевна Армфельд, которая была любимая духовная дочь вот отца Иоанна, Павла Максимовна Шмальц, то так и Клавдия Карелина, она тоже еще была только жива и приезжала сюда. И Елена Аксельевна, она передала сюда все письма отца Иоанна, которые она там хранила у себя дома. И я стал их так тщательно читать и думал, что хорошо было бы издать вот такое жизнеописание отца Иоанна. И вот потом написал такую маленькую книгу жизнеописание с игумена Иоанна. Это перевели по-русски потом и по-английски. И думал, что еще что-то еще хочу сказать про отца Иоанна. И хотел писать такой художественный роман о нем. И так и вышла книга. «Корабль сна» называется. Издали по-фински, перевели по-шведски. Теперь переводят как раз по-английски. Это вроде бы последняя неделя при жизни игумена Иоанна. И его воспоминания связаны с страстной неделей. Начинается от вербного воскресенья, кончится на Пасху. Вот такая книга. Книга вышла тогда. Ну вот, память отца Иоанна здесь очень живая. И мы все благодарны, что вот эти духовные чада отца Иоанна из России, они устроили такой солидный мраморный крест на могиле батюшки и ограду тоже вокруг. И паломники и всего мира, но особенно из России, они так читают вот письма отца Иоанна и очень охотно посещают вот могилу. Такой, есть такой живой связь вот с старцем, чувствуем. Христос посреди нас. Было очень приятно посетить вас. Мои коды все-таки напоминают, что свеча моей жизни уже идет к концу. Нам надо помнить, что наша жизнь проходит быстро, и нам надо подготовиться к будущей вечной жизни. По-фински. Oli hyvin mieluisaa vierailla luonanne. Ikävuoteni kuitenkin muistuttavat itsestään siitä, että elämäni kynttilä on palamassa loppuun ja pian sammuu. Meidän tulee muistaa, että tämä elämämme on nopeasti ohitse kuluva ja valmistautumista tulevaa ikuista elämää varten.
Прости за краткость письма. Впрочем, думаю, удовлетворительный ответ. Если есть у тебя какое-то недоразумение, пиши. Только будь откровенно, иначе не будет пользы. Твои вопросы и меня толкают на дорожку к самопознанию. Спаси и сохрани тебя, Господи.
Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Праздник кончится.
Боголюбивейшая раба Божья, Христос посреди нас, я вполне сочувствую твоим переживаниям. Даже и теперь тревожат тебя грехи, соделанные в молодости твоей. Враг рода человеческого, дьявол навел на тебя страх открыть мне наболевшее свое сердце, когда ты была в монастыре. Всегда так бывает, когда человек творит грех. Думает получить утешение, но по вкушении греха выходит наоборот. Великая скорбь и томление духа. И бедная душа мечется, точно рыба, выброшенная на берег. Тяжелое состояние, и человек приходит чуть ли не в отчаяние. В такие тяжелые минуты хорошо бы поделиться с опытным человеком, который, конечно, мог бы без сомнения помочь. Нет такого греха, чтобы превышал Божие милосердие. И грехи всего мира – точно горсть песку, брошенная в море. А ты пишешь, простит ли тебя Господь. Созналась и покаялась. Господь простил и не помнит твоих грехов. Будь в этом уверена. В прошлое твое тяжелое время помучилась твоя бедная душа, потерпела оброки греха, но теперь будь спокойна и благодари Бога за его святое милосердие. Молитву Иисусову или память Божию одинаково Бог приемлет. При твоей жизни для тебя удобнее иметь память Божию. Молитву умную надо проходить под руководством опытного человека, который сам знает это дело опытно. Прошу святых молитв. Ваш недостойный сомолитвенник, многогрешный схиагумен Иоанн.
Да, он действительно замечательный подвижник. И также знаем, что он был духовником вот тех отцов, которые здесь жили до нас, до нашего поколения. Мне как-то чувствуется, что он является и нашим духовником. Вот думаю, что я не единственный здесь из сегодняшней нашей братьей, которые иногда, если есть какие-нибудь, бывают трудности разные, то тогда посвящаем кладбище, могилу отца Иоанна. Вот там вроде ему рассказываем о тех трудностях, событиях, которые у нас бывают. И всегда мне кажется, что становится полегче после того, как ему все это рассказали. Ну, конечно, с его письмами тоже уже давно знаком. Уже до того, как я сам пришел в монастырь, читали его письма, они же уже давно здесь, в Финляндии, изданы на финском языке. Ну, написано письма, конечно, на русском, но потом их перевели на финский, издали на финском языке. И поэтому с этими письмами уже давно знаком. Такая там духовная мудрость. Написаны вот как бы на уровне обычного человека. Это письма его духовным чадам. Духовные чады, они, конечно, обычные люди, жили в разных местах. И вот мы как обычные люди можем через эти письма тоже получить что-нибудь. Другим тоже, если надо порекомендовать какую-нибудь духовную книгу, то очень часто именно рекомендую читать именно письма отца Иоанна. on tyhmää jopa synti ajatella, että muka joutuisit hukkaan ilman minua. Lue Raamattua ja pyhien isien kirjoja ja opi niistä viisautta. Mitäpä merkitystä olisi minun neuvoillani, kun itse kuljen haparoiden, ja jos mitä kirjoitan, niin itsekin ammenan samoista lähteistä. Olen kuin savusauna, toisia pesen puhtaaksi, mutta itse pysyn yhtä mustana. Mutta здесь мы видим, каким он был смиренным. Он здесь пишет в этом письме, что его советы не такие важные. Важно читать Библию, важно читать учения святых отцов. И вот отец Ян здесь пишет, что он сам тоже читает именно вот эти книги, Библию, учения святых отцов, и оттуда он получает всю свою мудрость, и он сам никакие советы не может давать.
Досточтимая о Христе раба Божия Елена, получил твое письмо. Я тоже согласен с тобой в рассуждении об отце Силуане, а Михаил епископ вторит отцу Софрианию. Впрочем, Бог один, но идут к нему с разных сторон. Оставим их при своих мнениях. Толкование отца Софриания чисто научное, рассудочное. Рассудочное. Не могу читать. Впрочем, не все могут вмещать практическое святоотеческое учение. Потому и научное, богословское нужно. И некоторые читать будут. Титушка все как-то не понимал меня. И неудивительно, ибо он держится буквы. В последнего приезда чаепитием я сказал ему: недавно скончался у нас ресоформный монах, и у него не было креста на шее. Приходит инок ко мне и говорит: можно ли поминать этого умершего? Ведь у него нет креста на шее, мало ходил в церковь, и маловерующий. Я сказал Титу: вот как говорит и думает буква, убивающая дух. А если бы этот монах держался духа, то он не сказал бы такое. Тит сказал мне: только теперь я понял тебя. Все же тяжеловато с окружающими, держащимися буквы. Просто никакого понятия не имеют о святоотеческом писании. Буква заедает. Конечно, один суд Божий, иной суд человеческий, с каким он делается. Ибо кому много дано, много спросится, а кому мало дано, мало и спросится. Кто что делает бессознательно, один суд. А кто делает сознательно, иной суд. Подходит ко мне инок и со вздохом говорит: нет, 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 не попаду я в рай. Читаю житие святого Василия и Феодоры о мытарствах. Как придется отвечать за все? Я сказал: не отчаивайся, клади начало и исправляйся. Вспомни, как ты ругал Марию по-всякому, называл ее. Вот больше не поступай так, и спасешься. Монах отвечал в гневе: ее надо бы колотить. И начал ругать ее: она мне то-то и то сделала. Вот тяжеловато было мне его слушать. А в церковь старается прийти раньше всех. сидит и ждет начала службы. Храни тебя Господь, многогрешный схигумен Иоанн.
Я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя.
Но письма отца Иоанна мы, конечно, читаем, повторяем. Они очень простые и легко читать. Откроешь книжку, читаешь одно письмо. Простые слова, кажется, но тут всегда что-то найдешь духовное для себя. Матушка игуменя Михаила наша, она была келейницей покойной игумени Антонини, которая поступила в монастырь уже до войны. И она о себе рассказывала, что она была духовной чадой иеросимонаха Ефрема, старца Валаамского. И перед кончиной отец Ефрем советовал ей, чтобы она стала относиться к отцу Иоанну. А матушка Антонина так рассуждала у себя, что отец Иоанн, ну, он такой общительный человек, много общается с людьми, разговаривает, даже смеется. И она захотела имя духовника построже. И так стала приходить отцу Михаилу, который жил в затворе. И потом она говорит, что она жалела попозже. Sinä kirjoitat, että olet laiska ja huoleton, ja pyydät, että nuhtelisin sinua siitä. Kuinka minä voisin sinua moittia, kun itse olen vanhentunut ja saman heikkouden vallassa ja vielä suuremmassa määrin kuin sinä? Älkäämme kuitenkaan olko alakuloisia ja epätoivoisia. Nöyrtykäämme ja aloittakaamme alusta, vaikka olemmekin tulleet mukaan vasta 11. hetkellä. Herrahan on laupias ja antaa meillekin saman palkan kuin niille, jotka ovat tehneet työtä aamusta asti. Kunnia olkoon Herra sinun pyhälle laupeudellesi. Ты пишешь, что ты ленивая и просишь, чтобы я укорял тебя. Но как я могу тебя укорять, когда сам состарел и нахожусь в такой же слабости, как ты? Имею такую же слабость, как и ты. И еще в большей степени. Но не будем смущаться и отчаиваться. Надо смириться и начать сначала.
Tietysti henkilökohtaisesti niin kuin nämä Valomavannuksen niin kirjat ovat olleet semmoista hyvää luettavaa itselleni jo omasta nuoruudesta, niin saakka olen lukenut tietysti monia kertoja uudestaan ja aina sieltä löytyy niin kuin semmoisia hyviä neuvoohjeita ja tietysti ihan tämmöinen, mikä minusta on hyvin tärkeä ja ehkä se parasta näistä hänellä on ollut tämä lohduttamisen armolahja.
Сам я познакомился с письмами отца Иоанна уже в юности и читал, и перечитал многократно их, и сейчас читаю. И то, что в них самое замечательное, по-моему, его особый дар утешения, писать утешительные вот письма, которые дышат именно этим, это его особый дар.
Ni har inga barn, men önskar att ni har det. Er önskan är naturligt och hör till saken. Ändå kan allt möjligt hända. också det att barnen inte är till glädje för sina föräldrar utan till stor sorg. Låt oss överlämna oss till Guds vilja. Du, han känner till våra behov för en vi ens ber honom om någonting. Om barnen är till nytta blir det nog till också utan operationer utförda av läkare. Låt oss bedja så här. Herre, du så ser våra behov för en vi ens ber om någonting. Välsigna i din godhet det som är oss till gagn. Amen.
Вы просите о детях и хотели бы иметь детей, но мы же не знаем, как будут ли дети в пользу, будут ли они послушны, будут ли они следить по стопам Христа. И некоторые могут быть даже такие случаи, когда родители имеют грусть из-за детей. Если Богу угодно, что у вас детей будет, то их, они появятся и без медицинских операций. Господь же знает наши нужды, Он знает, о чем мы просим, даже до того, как мы это сделаем.
Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя.
Господь Иисус Христос снизошел с небес, снизошел с небес на землю и принял нашу плоть человеческую не ради праведных, а ради грешных. Фарисеи почивали на законах, но не жили сами по закону и не могли признать Иисуса Христа истинным Богом. Преследовали, осуждали. Преследовали и осуждали Господа. Говорили, Он друг грешников, ибо пьет и ест с мытарями. Осудили грешницу и привели к Нему. Но Господь оправдал ее. Знай, что мы не мудрее Соломона и не кротче пророка Давида. И не ревностнее апостола Петра. Вот Господь по-своему милосердно милует и прощает грешных. А ты сама грешная, хочешь ругать свою крестницу. Ей и так тяжело, а ты еще хочешь прибавить тяжести. Святые отцы очень милостиво обращались с грешниками. Они говорили, если увидишь грешащих, прикрой их своей одеждой, уйди и не осуждай их. Много примеров и советов можно привести из Священного Писания и от святых отцов, но, думаю, довольно того, что и написал. Вспомни сама свои молодые годы, как тогда трудно было воздержаться от подобных естественных грехов. А теперь стала старушка. Теперь стала старушка, забыла прежние годы и строго осуждаешь молодых. Молись за нее.
обращайся с нею как можно ласковее. Таким обращением не погрешишь. Я посылаю ей 500 марок, потрудись передать их.
Детство, можно сказать, было связано с Новым Валаамом и со старцами, которые здесь проживали, потому что мои родители состояли вот в переписке с ними. В основном моя мать состояла в переписке с отцом Иоанном. И все время за столом шла речь о валаамских старцах, о том, как они там поживают, как подвязаются, что, как, кто хворает, кто здоров, кто выздоровел, кто, может быть, скончался, потому что это было такое время, в 50-е годы, когда вот я был мальчиком, что здесь, конечно, братья все время старело. И многих похоронили. Вот, как и видно из писем тоже отца Иоанна, он иногда пишет, что даже два гроба стояли рядом в храме. И отец отца Иоанна это, конечно, близко тронуло, потому что он был духовником монастыря, и его задача была провожать этих умирающих членов братьев и их и возглавил отпевание их тоже. Поэтому неоднократно он упоминает о смерти, о тайне смерти, о непостижимости тайны смерти. Но вот, конечно, имеются и непосредственные впечатления от того быта, где жил отец Иоанн здесь в монастыре, так потому что я еще подростком со своими родителями приехал сюда в монастырь и здесь видел монахов. Они, конечно, нельзя сказать, чтобы я беседовал с ним, но моих родителей они приглашали на чай. Вот. Не только отец Иоанн, а тоже другие члены монастырского собора. Их поочередно приглашали на чай. И мне это было крайне скучно, потому что они все разговаривали о вещах, которые были мне более или менее непонятны. Я чем-то занимался тогда, может быть, другим, но что все равно, как более или менее строго воспитанный ребенок, то я находился там с ними. И вот здесь, конечно, можно сказать, что впечатления от этих бесед остались в памяти. Не в том плане, чтобы они остались в памяти как бы дословно или по мыслям, но тот простой и задушевный дух, в котором эти беседы велись, он остался у меня как бы в памяти и очень такой драгоценной частью всех моих детских и подростковых воспоминаний. Вот помню, например, когда Вот мы подходили на службу, и я вошел в храм, крестился там, и они, кто-то из них, наверное, гладил по голове или что, и указал на пейзаж старого Валаама, который находится там в старом храме. Там картина такая, дугообразная картина старого, пейзаж старого Валаама. И он сказал, что слушай, ты сейчас видишь, как мы, у нас все просто здесь, но было время, когда у нас было другие обстоятельства, дословно не помню, но по-другому жили, он, наверное, сказал, по-другому жили. Вот. И указал вот на эту картину.
Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят.
Если мы творим молитву, любую молитву, то мы можем это проникновенно читать эту молитву. Мы можем от сердца как бы читать молитву. Мы можем помнить всегда, что цель молитвы состоит в беседе с Богом. И если мы это помним, то мы, конечно, не будем как бы впустую просто так открывать молитву слов и читать. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это не то, что считается молитвой. И об этом именно отец Иоанн говорит. Вот. И когда моя мать жалуется на то, что у нее, она была делательницей умной молитвы, но по советам святых отцов и отца Иоанна она об этом не говорила никому. Но она жалуется, очевидно, видно по содержанию письма, что она жалуется на то, что она не успевает и все время отвлекается от молитвы по своим многим делам, по хозяйству, по своим делам, по искусству, по живописи. И отец Иоанн утешает ее именно тем, что в таких условиях, в миру, где таких-то как бы защищенных, благоприятных условий, как за монастырскими стенами, нет, там и память Божия вменяется в молитву. Вот. Так что не форма. Мы, как может быть, можем современным языком говорить о том, что форма – это не решающее, а содержание – это в том смысле, что это проникновенность духом в содержании молитвы. Это то, что является решающим.
Старец Паисий Величковский тоже тужил, что нет наставников, но он, как опытный в духовной жизни, советовал руководствоваться так. Просто беседовать с единомысленным братом и вместе читать святоотеческие книги. Так что ваш кружок очень полезен, ибо тут бывает обмен мыслями. Смущаться не надо, если когда и выйдет разногласие. Она бывает даже и у подвижников. Бог один, а идут к нему с разных сторон. В таких случаях очень дорог и полезен единомысленный собеседник. Преподобный Серафим сказал, если хочешь себя расстроить, поговори с человеком другого устроения. На опыте так и бывает. Иногда с человеком говоришь, просто отдыхаешь, а с другим, говоришь, делается тяжело. Хоть спорь с ним. Не находишь, что и сказать ему. Думаешь, хотя бы скорей ушел.
Наша семья очень много общалась с игуменом Иоанном. Сестра моей мамы постоянно ездила на Ладожский Болгам до 1939 года. После Второй мировой войны братья бежали уже в Хейнавесе, в Финляндию. И игумен Иоанн часто приезжал в Хельсинки, и он посещал богадельню, самая главная его комиссия, и ходил по семьям.
Моя мама родилась в 10-м году в Петрограде, отец в 7-м году, в 1907 году в Петрограде. И им пришлось бежать, они были беженцы. И они убежали в Финляндию из-за трудных условий. Там они познакомились. Моя мама была уже замужем, у нее не было детей. Отец мой стал ухаживать за мамой. Ну, мама в недоумении и сказала своей маме, моей бабушке, поедем на Валам. Они туда часто ездили. И спросим отца, с игумена Иоанна, как делать. И как он благословит, так мама решила и жить дальше. Ну, пришли с таким вопросом, он говорит, как прежде муж, и развод, и монахи. Конечно, это они не могли понять и не благословляли. Ну, мама решила, так и будет. Они пожили, помолились там несколько дней и возвращались в Хельсинки. Утром в 7 часов, то ли там было на лошади, или на чем они ехали на поезд. И с игумен утром бежит, догоняет их, говорит, я разрешаю, я видел сон. Ну, видение, или как это назвать, можно. Ну, вот так получила мама мое благословение. Сначала родился мой брат, потом я. Так без этого благословения меня бы и не было бы в живых, или не было бы вообще.
И вот мама, уже не очень молодая, рождает второго ребенка, меня, и переживает. И вот отец Иоанн пишет ей.
Боголюбивая раба Божия Ольга, как-то вы там поживаете, как вас Господь хранит. Я поминаю вас в своих молитвах, надеюсь, что и вы молитесь за меня, грешного. Слышал я, что ты огорчена, потому что у Мариночки одна ножка короче. Не советую тебе горевать. Расположимся на Божий промысл, ибо судьбы Божии непостижимы нам, грешным. И никакой человеческий ум постигнуть воли Божией не может. Может быть, Мариночке твоей так полезнее. Успокойся. На все ваше семейство призываю Божие благословение. Храни вас Господь, ваш доброжелатель, многогрешный Сигумен Иоанн.
Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя.
Наша семья часто общалась со игуменом Иоанном, ездила на Валам, на Новый Валам. Моя бабушка заболела, паралич у ней случился. И сестра моей мамы сразу поехала на Валам, привезла с игумена Иоанна с собой в Хельсинки. С игумен Иоанн приходил много дней подряд и соборовал, и молился. И в течение 2 недель бабушка встала на ноги, и такое произошло исцеление. Потом игумен Иоанн останавливался всегда у Елены Аксельевны и Павла Шмальц. Они работали тогда, и он говорит, я изготовлю вам еду, Ну, он привык, что был большой монастырь, сотни тысяч монахов, и он ушел на рынок и покупал целое ведро рыбы. Конечно, они не могли эту рыбу съесть, но он бы мог бы 3 рыбы купить, это было бы достаточно. Ну, Елена Аксельевна всегда смеялась, что вот так. Моя двоюродная сестра Лидия часто, когда Сигумен Иоанн приезжал из Нового Лама в Хельсинки, встречала его и возила по семей, разным семьям. И был такой эпизод, что сидел человек и просил денежку. А Лидия не дала ему денежку. А Сигумен Иоанн говорит: «Ка, почему ты не дала ему денежку?» Он просил. Он говорит: «Да, он бы выпил. Он бы выпил». Он говорит: «Это тебя не касается. Что он этими деньгами бы делал? Он просто просил от тебя. Ему нужно было. И тебя остальное не касается». Вот меня очень это трогает, потому что другие говорят, что не давайте деньги, он выпьет. А вот Сигумен говорит, это была его просьба. Тебя не касается, что он будет этими деньгами делать. Потом, да, Сигумен Иоанн бывал в разных семьях. Многие русские женщины были замужем за финнами. Ну, вот он идет по главной улице Хельсинки, Александринкату, и говорит: «Ой, людей столько много, как муравьи, идут. Да зачем они идут? Почему они идут? Куда они идут?» Он никак не мог понять этот мир. Потом вечером, когда они ложились спать, они: ложитесь спать, я за вас помолюсь. Ну, так трогательно.
Перед Великим постом братья простились, и состоялся чин прощения. После вечерней, прощенное воскресенье, вот игумен выходит, игумен монастыря выходит и просит прощения у братьев, кланяется до земли, и все братья, стоящие здесь, тоже кланяются до земли. И во время всего этого обряда слышно, когда монахи просят друг у друга прощения. И вот это на этом останавливался. В некоторых своих письмах он описывает это. Есть такое письмо, где он пишет, что вот как раз он сидится чаем после этого обряда и хорошо на душе, потому что вот это как-то так трогательная такая картина, когда все просят друг у друга прощения.
Честнейшая Елена Алексеевна, в прощенное воскресенье после ужина был перерыв на полчаса, а в 7 часов все иноки собрались в церковь, пропели пасхальный канон и прочли молитвы на сон грядущий. Затем приложились к образам. Отец игумен просил прощения, сделал земной поклон, и вся братья также поклонилась ему до земли. И все подходили по очереди, прощались, лобызались в плечо, один на один. Только и слышно: «Бог простит, и меня прости грешного». Затем молча разошлись по кельям. Хороший обычай. Как-то хорошо отзывается на душе, и все примирились. Всю эту неделю не работают. Причащаться будут в субботу. Призываю на вас с мамой Божие благословение. Храни вас, Господи. Схиегумен Иоанн.
Праздник кончится, праздник пройдет. Что-то сбивает нас в лед, но никто не умрет. Никто не умрет. Если ты знаешь, что нам несет, если известно вперед, что никто не умрет, счастливый полет. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя,
Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Бледные губы, примета зимы. Нервные руки, примета, что кто-то умрет. Но может не мы. Если действительно знаешь вперед, если действительно веришь, что никто не умрет, счастливый полет. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя.
Вот слушайте молитвы перед исповедью. Господу помолимся, Господи помилуй. Боже Спасителю наш, или пророком Твоим Нафану, покаявшемуся Давиду, о своих согрешениях ставлен древовой. Уноси на покаяние молитвы приемы. Сам ныне рабов Твоих, кажется, они садила согрешения. Прими обычным Твоим человека, любим. Принесем содеянное и оставление правды и превосходя беззаконие. Ты брехался, Господи, хотя не хочу смерти грешника, но яко еже обратиться в бытием, яко 70 тебе оставляют и грехи. Понять, яко величество Твое беспрекладное и милость Своя безмерная, а чтобы беззаконие надо еще кто постоит? Яко Ты, если покажешься, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу наипресно, и молитвы Твои. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий вам, пастыри, явленщи в земле реки мира. Вот молитвы были прочитаны перед исповедью. Господь приводит пример покаяния пророка Давида. А его был такой грех. Впал он в прелюбодейство, в убийство и в тщеславие. А как только покаялся, Господь и просил его. Так же бы Россия, царь иудейский. Такой был великий грех всех подданных, вел беззаконие. Лесочник пишет, если бы, говорит, весь мир молился за него, и то Господь хоть него не просил, а как только покаялся, то Господь и просил. Так вот, что есть на совести, кайтесь, и нет такого греха, чтобы превышало Божье милосердие.